Юльте представить такого утонченного интеллигента. Ну, такого просто, ну, вы знаете, человек, у которого интеллект из ушей и ноздрей лез. И когда он первый раз приехал в Москву, мои друзья говорили, да хоть краешком бы глаза на него посмотреть. Но я всегда был человеком резким и невоспитанным. Я говорю, где Ивата? То есть переложить на него рефлексы. Сюда приехал Жан-Поль Сартр. Если бы вы видели, какой энтузиазм. Какой энтузиазм интеллигенции. Это был человек, который говорил, одна мысль о Мао Цзэдуне ставит меня на 3 ступени выше в моем философствовании. Вы можете сейчас поверить этому? Что? Это человек, который знал историю философии гораздо лучше. Да, о себе не говорю вообще там. Такой ученик приготовительного класса. Гораздо лучше Хайдеггера. Да, вообще, он был, как говорят, простите, я люблю выражение своего народа. Он был, выражаясь на простом русском языке, культурнейший и интеллигентнейший человек Франции. Вот. То есть, конечно, по сравнению как бы с Сартом, я это думал, я какой-то партизан, там тайком пробравшийся за дворками, вот. Но мне было противно все, что он говорил. Здесь, тут все это мне и моим друзьям передал. Я говорю, это же пошлость, вы что, ребят, с ума сошли? Но ведь он же все так тонко чувствует. А я тогда сказал, хорошо, ребята, вы вот дочувствуетесь до Новой Октябрьской, да? Вот тогда поговорим. Это было дитя тоталитаризма. Он был тоталитарнее, не скажу, чем Сталин, но чем все советские руководители, некоторые из которых его принимали. И не думайте, что он перед ними или перед Мао присмыкался. Никогда. Этого не было в его характере. Гораздо страшнее было другое. Он хотел быть, как они. Вы понимаете? Хотя опоздал лет на 30. Вот. Вот это чувство опоздания никогда его не покидало. Ведь это очень интересный момент. Вот вам мы переходим от единовластия как символа. Мы переходим к тому, что я, пародируя терминологию современных теоретических физиков, назвал бы шармом, charm, очарованием абсолютного государства, которое не прошло. Вот, которое не прошло. Без этого тоталитаризм существовать просто не может. И не мог бы без этого шарма, не без расстрелов, пыток и переселений народов, а без этого шарма, без этого очарования, без этой фасцинации, которая индуцируется вот символикой единого, которому ты причастен по времени и по истории. И отсюда как бы предел символизации – это выведение, значит, еще следующий шаг от единовластного вождя как символа к следующему символу тоталитаризма. Он не только выше индивидуальности и личностности, потому что уже есть одна личность, а он еще и трансисторичен. он вне истории. То есть я отсюда, но я уже об этом говорил, мне не хочется повторяться, как бы, то есть история, как говорил один замечательный преподаватель университета в Техасе, он как бы история второго такого не выдумает. Вот. А это он выдумывает историю. Она либо завершается им по одной политической концепции, либо начинается. Скажем, Октавиан Август был убежден, что история начинается с предыстории Юлиев и Клавдиев. Там. Ну и, конечно, тут же там к Энею прицепили, а от него, естественно, к Троянской войне. И вообще как бы все уже исчезает сзади. Это... И это чистый символизм, вы понимаете. Потому что превзойти историю можно только путем ее символизации. Надо создать, иначе говоря, другой символ. Скажем, одно чучело у нас уже в голове есть, да? Вот. Ну, это очень плохой перевод, русский слово симулакрум. Вот. Это... Чучело называется история. Но мы не можем этим удовлетвориться. Мы люди, которые живем уже забыл где, в постистории, кажется. Да, кстати, за это вранье тоже неплохо платят во многих университетах. За постисторию. Все находит свое, я бы сказал, всякая ложь и глупость на рынке. Расходятся отлично. И вот вы понимаете, это трансисторичность вождя. И одновременно, пусть туда, в начало истории, от него, ну, от его дома, от его рода, да, либо как ее завершитель. А поскольку это надо было культурно философизировать, то тут использовали Гегеля. Вот. Конечно, это никак не гегельянство. Но, в принципе, Гегель бы сказал, и так может случиться. И, в общем, как бы вот эта трансисторичность, без которой не могли жить ни Гегель, ни Фихте, и которую бы никогда не понял, скажем, такой великий философ, как Кант, вот... Он бы сказал, давайте проанализируем, что транс, что он бы спросил. Ему сказали, трансисторичность. Он сказал, а что такое историчность? Для него, конечно, понятие историчности было каким-то апостериорным синтетическим чудовищем, а тут еще трансисторичность. Вот. В последних двух работах по философии истории московских это слово повторяется, вот вместе если взять, 36 раз, да? Вот. То есть мы опять себя оглупляем. Вот одно чучело, второе чучело. Вот. Но вот тут что интересно, пожалуйста, не поймите меня так, что, скажем, тоталитарное государство и его символика направлены на наше оглупление. Что именно, будем уже говорить всем нам понятным языком марксизма, идеология стремится к тому, чтобы нас обезличить в тоталитарном государстве. Потому что концепция тоталитарного государства, простите меня, ради Бога, за резкость, она просматривается уже у Маркса. И абсолютно четко видна у Ленина в его идеально простой и четкой, абсолютно при этом невежественной книге, это не важно, государство и революция. Но там зато все четко. Все понятно. И там это уже готово. Книжечка есть, можно ее положить в карман и начинать это дело. Понимаете, но вот ради Бога, не думайте, что все это направлено на то, чтобы, чтобы нас одурачить. Это мы себя одурачиваем. И используем это для самоодурачивания. Это наше внутреннее дьявольское. Знаете мое определение дьявола? Дьявол – это принуждение к немышлению. Дьявол – это умственная инерция. Кстати, в принципе, любая аскетика христианская, буддийская и даже мусульманская. Почему даже, собственно? И мусульманская. Вполне бы они со мной согласились. Главное – это. Причиной начала проблематизации идеи абсолютного государства и, более того, началом проблематизации идей государства вообще. Жалко, конечно. Подумать невозможно, где я живу, черт дери. Да, в Танзании, да, в Уганде. Кошмар, а не государство, а все же государство. Но вот тут мы переходим... Ну, скажем, к маленькому параграфу, который я условно назову «Парадокс и чудо тоталитарного государства». Ведь их было так мало, ведь они почти разгромили, хуже всех атомных и ядерных водородных бомб вместе взятых, мировую культуру. Но опять то, что я сейчас сказал, это, дамы и господа, риторика на грани демагогии. Это мое чувство. Чувство. И вот тут один интереснейший момент. Один интереснейший момент, чисто исторический. Что говоря об отдельных политических и социальных элементах государства, мы все время как бы находимся в методологическом тупике. Как же так? Вот милейший юный джентльмен, присутствующий здесь, говорит, каково было отношение абсолютного государства и его предела тоталитарного государства, скажем, к семье. Вы знаете, что интересно? Это отношение прежде всего характеризовалось двойственностью, доходящей до полярности, так же, как и отношение к другому феномену армии, скажем. Вот. Но все-таки начну просто с семьи. Представьте себе, вот, но поймите только это. Я думаю, что наша оценка, буду говорить о том, что нам всем более знакомо. Наша оценка тоталитаризма историческая, она ведь очень неточна. Вот. Мы там говорим, используя германский гитлеровский период, ну, конечно, начало 30-х годов, поджог Рейхстага, убийство Кирова, ночь длинных ножей. Вот. Я не говорю о том, что это и исторически, и статистически. очень слабо. Потому что, скажем, как вы можете сравнить «Ночь длинных ножей» гитлеровскую? Вот. Уютный такой был погромчик, когда он, ну, действительно по всей Германии были убиты 860 лидеров штурмовиков. Вот, надоели ему штурмовики. Вот. Понятно очень. Сброд был полный. Заметьте, его классическое буржуазное самосознание. А он сбродом не был, дамы и господа. Не был. Вот. И что произошло в последующие, скажем, не в одну ночь, 3-4 дня спустя, после убийства Сергея Мироновича Кирова в городе Ленинграде. Ну, может быть, не 3-4 дня, тут какие-то очень странные. Я пытался разобраться, вот, нет, не докопали историки. В общем, в Ленинграде было уничтожено фактически около 90 тысяч человек. Да? Это очень, это как бы момент просто оттеняет несовершенство. И вот ужасаются и умиляются люди, которые не понимают, что к 1928 году, который историки и Гехтер тоже считают переломным, да, 1928 году тоталитарное государство не только возникло, оно уже блистательно существовало. Потому что все последующее, в отличие от того, что сделал Гитлер, можно было произвести только в уже готовых рамках тоталитарного государства. И коллективизация, и убийство Кирова, и головокружение от успехов. Вы поймите, все это мелочи. Оно было уже готово. Итак, вернемся к вопросу о семье. И вот тут это как бы один, хотя мы можем сказать, вместо семьи поставить армию, архитектуру, первые планы реконструкции Москвы, милицию, все что угодно. Это уже не важно. Все-таки чем интересна семья? Один мой друг, на которого как бы не хочу ссылаться, он, его занятием, его хобби было собирание материалов по 20-м годам. Вот. Причем материалов чисто народных. Он обожал школьные и заводские стенгазеты, объявления о собраниях в клубах, и все это уже, как бы, тоталитаризм уже был, уже все это, да. И вот, вы знаете, пожалуй, самое интересное – это о семье. Начиная от брошюр под названием «Пол и семья», где доказывалось великолепно, что семья – это давно отжившая и себя пережившая форма половых отношений. Прекрасно. Было собрание работниц завода, если я не ошибаюсь, «Шарикоподшипник», которые проголосовали подавляющим большинством голосов. Вот мой друг Андрей, он как бы это все переписывал, у него был уникальное собрание документов. И, значит, резолюция была очень простая. Великое будущее мы должны прийти без семьи и с многомужьем, по-гречески полиандрия, полностью заменившим и вот единобрачие и, так сказать, единоженство. Вы знаете, вы сейчас не можете себе представить, что делалось, и не только в Москве. Замечательная коллекция материалов, скажем, была из Ростова-на-Дону, прекрасная с Урала, прекрасная с Урала, и, значит, еще как бы, вот я прочел такую замечательную брошюру «Борьба за настоящего мужчину», написанную тремя дамами. Вот. Тяжелая борьба, которая так, и это уже без ссылок на классиков марксизма. Правда, бедный Владимир Ильич, когда он получил первый, ведь кто был одной из начинательниц этого? Что? Нет, прежде всего Инесса Арманд, да, которую он очень любил. И он ей говорил: что же это вы, сударыня, так беспардонно перебарщиваете? Но это они когда не втроем голые вышли на Красную площадь. Но все-таки, безнадежно старомоден был Владимир Ильич. Ему это не нравилось. Сталин это прекратил в 4 месяца. А средства для этого прекращения были элементарные, и самые элементарные, и самые эффективные. Вот. Но что здесь интересно? Интересно то, что эти блистательные опыты, которые назывались футуристическими, некоторые их называли сюрреалистическими, хотя, строго говоря, конечно, эстетика их идет напрямик от немецкого экспрессионизма, ну, неважно, эстетика – это дело третье в данном случае. Но дело в том, что эти блистательные опыты были, конечно, экспериментами политической рефлексии над той политической ситуацией, в которой носители политической рефлексии, разные люди, мужчины и женщины, как бы себя осознавали.